Джеймс Хедли Чейз. «Кто смеется последним?» Читает Валерий Толков. Глава первая. Теперь-то я отчетливо вижу начало кошмарной истории, что произошла со мной. Ее семена были посеяны года 4 назад. Семена, которые в итоге проросли шантажом, двумя убийствами и одним суицидом. 4 года назад я работал за копейки в техподдержке в фирме оборудования для бизнеса и электроника. На эту работу меня устроил отец, он был у них главным бухгалтером. Когда я заканчивал школу, именно он решил, что мне стоит поучиться электронике, и отправил меня в местный университет, где я и получил магистерскую степень. Идею, что мне стоит научиться играть в гольф, тоже подал он. Я тогда еще в школу ходил.
«На поле для гольфа, Ларри», — говорил он, — «в бизнесе решается больше вопросов, чем в переговорной».
Оказалось, что я прирожденный гольфист, а чуть позже я и от электроники зафанател. Всю неделю, включая субботы, я горбатился с тяжеленной сумкой для инструментов, а после работы постигал электронику. По воскресеньям я играл в гольф. У меня была договоренность с одним профи в гольф-клубе «Кресвелл». Я бесплатно играю один раунд каждое воскресенье в 8:30 утра, а после в уплату присматриваю до ланча за его магазинчиком. Такая договоренность устраивала нас обоих. Он мог проводить все утро, воскресенье на поле, а я мог играть бесплатно. Стать членом клуба мне было не по карману. Тем жарким июньским утром я решил потренировать свой пат, а не играть полный раунд. Что я могу сказать? Это была судьба. Если бы я не решил улучшить мой пат, я бы не встретил Фаррелла Бреннигана. И весь этот кошмар никогда не случился бы со мной. Только я вкатил мячик с 20 футов, как раздался скрипучий голос.
«Это чертовски хороший пат».
Я повернулся. На краю грина стоял огромный мужчина лет 60. Он был за 6 футов ростом и почти столько же в ширину. Все атрибуты очень богатого человека были при нем. Даже его костюм для гольфа словно кричал о роскоши. По его мясистому, загорелому лицу, агрессивному подбородку и фарфорово-голубым глазам я понял, что он весьма важная персона.
«Можешь повторить этот трюк, сынок?»
Я отступил немного. Положил еще один мячик, взглянул на лунку. На этот раз она была в 30 футах от меня. Затем, подкрутив мяч, отправил его в нужном направлении. Поверхность грина я знал как свои 5 пальцев и был уверен, что мяч попадет прямо в лунку. Так и получилось.
«Господь всемогущий, не возражаешь, если я попробую?»
«Конечно, сэр». Он попереминался с ноги на ногу, как делают большинство плохих гольфистов, а затем, нацелясь на лунку, стукнул клюшкой по мячику. И, конечно, ему не достало 5 футов до цели.
«Ну вот, всегда у меня так», — простонал он. «Тут должна быть какая-то хитрость».
«Она есть, сэр». Он оценивающе осмотрел меня.
«Очень хорошо, не поделишься, что я делаю неправильно».
«Во-первых, эта клюшка вам не подходит. Она слишком коротка для вас. Во-вторых, вы отвели взгляд, когда били по мячу. И в-третьих, ваша стойка совершенно никуда не годится».
«Клюшка слишком короткая?»
«Да, черт возьми, я играю уже!» Он вдруг умолк, а затем продолжил.
«Какая же клюшка мне подойдет?»
«Могу подобрать для вас, сэр».
«Ну что ж, давай».
Я привел его в магазинчик, который был в моем ведении, и продал ему клюшку как раз под его рост. Потом я сопроводил его обратно на грин и объяснил, как читать поверхность лужайки. Он ничего в этом не смыслил. Еще через час я научил его попадать в лунку за 3 пата вместо 5. Он был в восторге.
«Есть еще одна проблема, сынок», — начал он. «Может, ты и с этим мне поможешь? У меня чертовски плохой хук».
«Что, если мы переместимся на тренировочное поле, сэр?» Так мы и сделали. Он установил мячик, приготовился к удару, и в этот момент я его остановил. Поставил ему ноги в правильное положение, поправил захват, и у него вышел отличный удар прямо в центр. «Просто следите за тем, чтобы ваши ноги и захват были вот в таком положении, как сейчас, сэр, и все будет отлично». Он запулил 3 мяча подряд прямо в центр и весь засиял, глядя на меня.
«Я очень признателен тебе, сынок», — сказал он. «У меня важная игра сегодня утром. Думаю, ты практически спас мне жизнь».
«Рад был помочь, сэр. Вернусь-ка я, пожалуй, к своей тренировке».
«Постой. Как тебя зовут?»
«Ларри Лукас».
«Приятно познакомиться».
Он протянул свою огромную ладонь.
«Фаррелл Бренниган».
Я с любопытством взглянул на него. Имя Фаррелла Бреннигана было известно в той же мере, что и имя Джеральда Форда. Он был президентом Калифорнийского национального банка с отделениями по всей стране.
«Для меня это большая честь, сэр», — сказал я, отвечая на рукопожатие.
Он широко улыбнулся, очевидно польщенный тем, что его имя произвело на меня впечатление.
«Чем ты занимаешься, Ларри?»
«Работаю в техподдержке, в Better Electronics».
«Правда?»
Он снова посмотрел на меня оценивающе.
«Ты разбираешься в компьютерах?»
«У меня магистерская степень».
«Где получил?»
Я назвал ему свой университет.
«Очень хорошо, Ларри. Тогда возвращайся к своей тренировке и загляни ко мне в банк завтра в 10 утра».
Он коротко кивнул, подхватил клюшку и направился к Ти. Тогда, 4 года назад, я подумал, что вот он, великий момент. Я чувствовал, что Бренниган собирается мне что-то предложить. Что я могу сказать? Теперь-то я понимаю, что именно тогда я и сделал свой первый шаг к пропасти. В понедельник, точно в 10:00, я явился к Бреннигану. Огромным там было все, и сам Бренниган, и его офис, и стол, стоявший между окнами, и эти окна, из которых открывался панорамный вид на город. Фаррелл Бренниган катал по полу мячик для гольфа клюшкой, которую я лично продал ему.
«Входи, Ларри»,
— начал он.
«Благодаря тебе я выиграл ту игру».
«Мои поздравления, сэр».
«Хорошую клюшку ты мне продал».
Отложив клюшку, он направился к своему столу, махнул мне в сторону кресла и сел сам.
«Как насчет следующего воскресенья? Сыграешь со мной раунд? Интересно, что ты скажешь насчет моих выводящих ударов? Пойдет?» Я едва верил своим ушам.
Сыграть в гольф с самим Фарреллом Бренниганом? «Меня бы это вполне устроило, сэр».
«Отлично. Моя супруга любит, чтобы я возвращался домой к ланчу. Что, если мы встретимся в клубе в 8 утра? Годится?»
«Да, сэр».
«Сегодня утром я поговорил с твоим деканом. Какого черта ты тратишь свое время, работая в техподдержке? По словам декана, ты высочайшего класса инженер, спец в электронике и компьютерах, самый лучший студент, какой у него когда-либо был».
«Отец хотел, чтобы я остался в Better Electronics. Он придерживался мнения, что лучше быть крупной рыбой в маленьком озере, чем крохотной в большом. Отец скончался несколько месяцев назад, сейчас я обдумываю планы на будущее. У меня есть предложение о работе от IBM.
«Сколько тебе лет?»
27, сэр».
«А зарабатываешь сколько?»
Я сказал ему.
«Забудь об IBM», — ответил он. «Ты совершенно неправильно строишь будущую карьеру, сынок, с твоими-то данными. Но не суть. Я помогу тебе».